Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
«Иисус Христос – суперзвезда» – рок-опера, которая до сих пор вызывает споры, сомнения. Почему так происходит? Мы попробуем сегодня с профессором Жариновым обдумать, потому что, мне кажется, каждая история – это, в общем, история нашей сегодняшней жизни.
Я вспоминаю, что когда вышла книга Ричарда Баха «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон, они появились приблизительно в одно время вместе «Jesus Christ». Параллельно с этим вышел документальный фильм, где как раз фиксировали самые главные события в, ну, если не духовной жизни, то в области массовой культуры Запада начала 70-х годов. И там «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон и образ Христа в исполнении оперы Ллойда Вебера и Райса занимали какое-то ведущее место. Это свидетельствовало о такой популярности этих двух произведений, повести «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон и «Jesus Christ», что выше их не было ничего. Может быть, только история любви еще могла как-то приблизиться к этой популярности. В этом смысле эти произведения как некая лакмусовая бумажка, которая свидетельствует о том, чем жило поколение, я подчеркиваю, молодых людей 70-х годов. Запомним, что это время эпохи хипстеров, эпохи хиппи. И эта идея «back to nature», «назад к природе», она захватила и не только Соединенные Штаты Америки. Вот достаточно посмотреть фильм «Феллини Рим», и мы увидим, как в Риме на площади Испании сидят огромные толпы этих хиппи. А мне мой друг, которому повезло в это время оказаться в Париже, рассказывал, как лестница, ведущая на Монмарт к церкви Сакре-Кёр, была вся заполнена этим хипствующей молодежью, и им пела великолепная певица Джоан Баэс. И он сам слышал этот импровизированный концерт на ступенях Монмартра. Кстати сказать, можно опять вспомнить фильм «Феллини», «Рим» тоже в это время где-то появившийся. И мы видим, что почти 100% этих молодых людей, которые предавались всей душой этому движению хипстеров, у них у всех были волосы до плеч. В свое время в наше поколение назывался «знатный хайер». Чуть попозже выйдет великолепная рок-опера бродвейская «Волосы», которая будет экранизирована великим Милошем Форманом. И эти волосы, как некий обет, данный Богу, как волосы, которые воплощать будут свободу, духовное величие, станут предметом воплощения искусства, пусть даже и массового искусства. И поэтому, когда выходит Христос на Бродвее, и эту партию поет никто иной, как один из лучших голосов своей эпохи, Ян Гиллан, он действительно вводил в состояние просто экстаза весь зрительный зал, когда пел, например, знаменитое свое «Моление о чаше». If there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired, now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30.
could you ask as much from any other man?
Было ясно, что Ян Гиллан исполняет не столько Христа, сколько типичного хипстера, которого можно было встретить и на площади Испании в Риме, и на Монмартре, и в фильме Антониони «Забриский поинт», который рассказывает вот о таком же хипстере. А мы знаем, что эти хипстеры были и в России, и в Москве. Огромные толпы молодых людей, которые уходили от истеблишмента, которым не нравилась эта сытая жизнь либо пап партийных лидеров, либо пап банковских воротил в Америке, либо пап успешных буржуа во Франции и в Италии, и мам таких же, и которые, понятно, что не надо романтизировать этих хипстеров, понятно, что там были и наркотики, понятно, что там было много перегибов, понятно, что были дети цветов, но эта волна какой-то безудержной свободы, которая, кстати сказать, в Америке сыграла колоссальную прогрессивную роль. Вспоминаем фильм и движение этих хипстеров, и знаменитую партию из мюзикла «Волосы», где речь идет в виде диалога. Меня милая спросила, что мои волосы, и что для меня мои волосы. Это уже почти, как бы сказать, обет Богу. Там идет такой гимн волосам, как свободе. Я почему о волосах? Потому что и Христос у Ллойда Вебера — это типичный волосатый хипарь, типичный волосатый хипстер. Вообще, по идее, он должен был быть в потертых джинсах. Вообще, он должен был быть вот из этой толпы. Короткая жизнь, приносимая, в общем-то, в жертву непонятно чему. Но эти хипстеры, вот эти бесконечные Jesus Christ Superstar, не надо в этом искать евангельский сюжет. Потому что вся опера написана английским балладом, роковым стилем. Это типичная рок-опера. Как говорил один мой знакомый композитор, эта опера одновременно открыла жанр рок-оперы и тут же закрыла его. Потому что после этого даже сам Ллойд Вебер не поднялся до этого уровня. Так вот, я хочу довести мысль до конца. Эти хипстеры в Америке совершили ведь революцию, потому что они отменили всеобщую воинскую повинность во время Вьетнамской войны. Они добились этого, что молодых людей перестали брать в армию, что армия стала наемной. И это колоссальный шаг в Америке. Представляете, скольких молодых людей спасли эти хипстеры? Пусть не святые, далеко не святые, но какой-то в них пассионарный мотив был. И этот пассионарный мотив, хотим мы того или нет, для той же Америки сыграл весьма положительную роль.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Ллойд Вебер учился в университете, собирался стать медиевистом, его увлекали средние века. Если посмотреть фотографию того времени, 70-х годов, мы увидим парня с длинными волосами. Рядом стоит его приятель Райс, который прихожане англиканской общины в соборе Святого Павла. Священник Салливан увлечен ребятами и говорит: «Ребята, надо придумать что-то такое очень острое на тему Нового Завета». Райс и Вебер придумали историю, написали, все понравилось. Была премьера в соборе Святого Павла, но она не состоялась. Дело в том, что в газетах появилось объявление, что роль Христа будет исполнять Джон Леннон. Община возмутились. Тогда к ним приходит человек, его звали Стигвуд. Он представился продюсером бродвейским и предлагает им устроить представление на Бродвее. Вот тогда-то состоялось знаменитое представление, где Ян Гиллан великолепно пел, народ ломился, но начались тут же противодействия. Возмутилась негритянская община, потому что Иуда был негр, и думалось, почему негр должен быть предателем. Возмутилась еврейская община, потому что еврейский народ был представлен не совсем благородно. Самой покладистой оказалась община католиков, которые с удовольствием приняли и даже обсуждали на своих собраниях эту оперу. Две точки зрения были высказаны в то время. Во-первых, появляются воспоминания через какое-то время Джона Леннона. И вот что он говорит. Леннон говорит: «Мы были популярнее самого Иисуса Христа». И дальше рассказывает, что когда мы стали знаменитыми, к нам в гримерку кого только не приводили. Приводили убогих, эпилептиков, больных людей. И все говорили: прикоснитесь, и с ними что-то произойдет. Прикоснитесь. Мы убегали от этого, потому что видеть это было невозможно. Мы испытывали ужас, страх и отвращение. Помните историю, которую придумали Райс с Вебером, когда прокаженные, больные, отчаявшиеся люди протягивают свои руки к Христу, и он говорит: вас так много, почему вас так много, а я один. И эти две вещи у меня вызывают вопросы, хорошо ли это как. То есть и Вебер-то потом уже сейчас во взрослом состоянии, он говорит о том, что мы не делали историю о Христе, мы делали историю о человеке, который отчаивается от своей популярности. И становясь звездой, он теряет иногда человеческий облик.
Действительно, нельзя воспринимать эту оперу как некий канонический вариант экранизации. Для того, чтобы понять, насколько этот текст расходится с евангелическим текстом, посмотреть достаточно фильм «Евангелие от Матфея» Пьера Паоло Пазолини. Там сохранена сама буква, слово и так далее. Но при всем при том, Пазолини тоже упрекали, хотя этот фильм был принят католической церковью и считается каноном, но его упрекали в том, что его Христос слишком революционен. Но с точки зрения учения иудаизма, все христианство – это действительно революция по отношению к этому иудаизму. Это вечный конфликт с фарисеями, то есть с книжниками. Но это другой вопрос. А сравнив эти две картины «Jesus Christ, суперзвезда» и Пьера Паоло Пазолини, мы увидим, что, в общем-то, и в фильме, и в музыке Ллойда Вебера, и, конечно же, в либретто Райса, мы не поймем, какое же здесь присутствует Евангелие. Это вроде бы похоже на некий дайджест из всех Евангелий сразу. Какие-то проходятся основные точки, но эти точки интерпретируются, еще раз говорю, через сознание рок-музыканта, через молодого человека 70-х годов, который увидел в движении хиппи пассионарное желание абсолютной свободы, если хотите, в какой-то степени революционности, желание взорвать этот мир. Ведь в 67-м году по всей Европе, в частности в Италии, во Франции, прошла так называемая студенческая революция, которая, по сути дела, заставила генерала де Голля уйти в отставку. Эти люди тоже были, в общем-то, из этой революционной хиппарской среды. А Феллини в это время снимает свой знаменитый «Сатирикон», где он показывает через, опять-таки, молодых падение Римской империи накануне того, когда возникнет христианство, где он вроде бы экранизирует Петрония, но к Петронию это не имеет никакого отношения, равно как нельзя и упрекать Вебера и Райса в том, что они экранизируют или, скажем так, пропевают канонический текст, а к каноническому тексту он не имеет никакого. Но художник всегда прав в своей вольной интерпретации. И тот же самый Феллини, когда делает «Сатирикон», он же делает это приблизительно в это же время. И он показывает, как общество западноевропейское в буквальном смысле трещит по швам, как надвигается вот эта новая мощная волна вот этой молодой энергии, которая, кстати сказать, в основном воплощалось в движении хиппи. И вот эту вот новую мощную волну и передает в своих балладах Ллойд Вебер. Он повторяет ее так, как это должен был повторять рок, который основан был на blues and rhythm, который идет еще из негритянских традиций, когда прежде всего ритм шамана, повтор, не очень разнообразный с точки зрения европейской музыки, такт должен был создавать ощущение вот этой абсолютной включенности в буквальном смысле энергетический поток. Более того, вот эти припевы постоянно повторять. Что там поют в этой опере эти самые апостолы? Там и не апостолы они вовсе. Они повторяют как мантру некую, одну и ту же фразу. Но это блюз энд ритм типичный, наложенный на английскую балладу. Это совершенно другая музыка. Нельзя эту музыку судить по законам классической музыки. Там все по-другому. Когда мы видим партии Христа, то мы должны понимать, что это, опять-таки, не классическое воплощение оперной арии. Это так называемый стиль шауте, вот этих вот самых роковых крикунов. Это именно страсти, а Христос вне страстей. Христос – это Бог, но это не образ хипстера, который случайно в своей хипстерской общине был воспримет как Христос. И на нем лежит эта тягость. Я вспоминаю, что творилось с этим знаменитым московским хиппи по кличке Солнышко, когда на него навалилась безумная слава и оконедреманное КГБ. Он вообще очень плохо кончил. Вот так же плохо заканчивает и этот не бога-человек, а человек, даже не бог. В кресте у Ллойда Вебера нет ничего божественного. Это абсолютно, с точки зрения канона, еретическое произведение. Но я хочу сказать, еретическое – это еретическое. Я вспоминаю свое поколение людей, воспитанных в так называемом абсолютно атеистическом обществе, когда, я помню, невозможно было купить Евангелие. Даже в Троице-Сергиевской лавре, куда я приехал, думал, что я куплю это Евангелие. Никто мне этого не продал. И даже сами священники оглядывались по сторонам, потому что это была запрещенная абсолютно книга. И вот в этой запрещенности, я помню, на старых кассетных магнитофонах Яуза мы слушали эти страсти Христовы. Фильм Пазолини был также запрещен. И благодаря вот этой музыке, вот этих хипстерским мотивам, у нас, как после прочтения «Мастера и Маргариты», у нас, у абсолютных атеистов и темных людей своего поколения, рождалось самое главное – любопытство и внимание к запрещенной истории. Вечной истории, которая никуда не исчезает. Пусть она не была сделана, как в каноне. А кто нам, людям той эпохи, абсолютным атеистам, ведь большинство сейчас, извините меня, тех, кто называет себя православными христианами, из атеистического поколения, и у них эта язва атеизма сидит, и никуда они не денутся. Так вот, кто из нас мог, вообще говоря, воспринимать Христа как любимую нами роковую музыку, где поют Христа никто иной, как любимый всеми Ян Гиллан. Так это же вообще происходило такое бракосочетание нашей души с давно, на первый взгляд, забытой и похороненной советским обществом библейской истории. Душа христианка по своей природе. И если она действительно христианка, она сама разберется и очистит семена от плевел. Главное, чтобы у этой души появился хоть какой-то свет, куда ей стремиться. Вот почему эта опера была фантастическим знаком целого поколения.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Восприняли эту оперу, конечно, неоднозначно, и было много критики, но было много аплодисментов. Кто-то очень остроумно сказал, что это скорее история не Христа, потому что там нет ни притч, ни проповедей, и, как мы помним, там нет воскрешения Христа. Надо сказать, что в «Страстях» по Матфею Баха тоже нет воскрешения Христа. Христос умирает и в «Страстях» по Матфею, и в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда». И говорили о том, что это скорее история Элвиса Пресли, история человека, загнанного славой. Тим Райс объяснил уже через много лет, повзрослев, что они имели в виду. Наша задача, говорил он, рассказать историю Иисуса человека. И думаю, его величие от этого никак не исчезнет, наоборот, оно возрастает. Мы рассматривали Иисуса не как Бога, говорит он, а как человека, оказавшегося в нужное время в нужном месте. Возникают другие вопросы. Кто-то тоже остроумно очень назвал эту оперу «История Иисуса Христа с точки зрения Иуды». Иуда, который не хотел предавать учителя, но предал не потому, что ему нужны были эти 30 серебряников. Он говорит: «Я спас тебя от толпы, я спас тебя от славы безумной и бесполезной, от того, что тебя растерзают враги и друзья. Я сделал благое, но ты превратил меня в убийцу. Ты послал меня убить тебя, предать тебя. My mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus! You started to believe the things they serve you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You've begun to matter more than the things you say.
Евангельский текст настолько величественен, настолько непознаваем, что этот источник мудрости всегда будет в мировой культуре порождать разные интерпретации. А человек – временное явление, а человеку свойственно заблуждаться, а человек очень субъективен, даже если он великий писатель или великий композитор. Я могу взять Анатоля Франса, прекрасного французского писателя, у которого есть потрясающий рассказ «Понтий Пилат», где концепция Христа дана в таком очень сомнительном, достойном всякой критики с точки зрения канонов православия виде. Но ведь никто не отрицает этот рассказ. А он, этот рассказ, повлиял на всю тему Иешуа, как говорит Симонов, в романе «Мастер и Маргарита». А «Мастер и Маргарита» — это еще один очень сложный вариант. И в свое время я вспоминаю знаменитую статью и Дунаева, вспоминаю и знаменитую работу по этому поводу Александра Меня, где они говорят, что это, вообще говоря, не Христос, это какой-то экстрасенс, Иешуа имеется в виду, это какой-то просто человек, в котором нет ничего божественного. И вот теперь мы говорим о Ллойде Вебере и о Райсе. Это еще одна интерпретация. А здесь еще я забыл сказать о Казанзакисе и очень сложном его романе «Последнее искушение» и о фильме Мартина Скорсезе. Но кто запретит людям, частным, смертным, далеким от истины, продолжать интерпретировать этот величайший текст? И разве даже самые лучшие богословы, даже самые лучшие богословские институты могут взять на себя такую ответственность и сказать, что их интерпретация является единственной истинной? Я думаю, что божественная истина настолько велика, что никто ее не сможет проинтерпретировать. И вторая мысль. Поймите, это ведь массовая культура, это массовая музыка. Чтобы понять ее величие, возьмите песенки Стаса Михайлова, возьмите хип-хоп, возьмите рэперов, возьмите любых сейчас знаменитостей, как на Западе, так и у нас. Они же, по сравнению с этой оперой, вообще ничтожество, простите. Ведь заметьте, какая была массовая культура. Она могла писать оперы. Она могла приводить массу не к песенке «Все для тебя, цветочные поляны, океаны», простите, а к словам Христа. Посмотрите, это же было здорово. И католическая церковь прекрасно это поняла. Это лучшая пропаганда. А дальше дело священника объяснять, что так, что не так. Вы не представляете, сколько людей потом уходило из хиппи в церковь. Сколько людей благодаря этой опере приходили к церкви и получали другое разъяснение. Но первое, что их зацепило, была эта опера, которая была написана на их языке, в их дискурсе. И я пою осану той далекой 40-летней давности массовой культуре.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Я хочу вернуться еще к интерпретации образа Христа. Экранизация 61-го года «Царь царей» — это знаменитый Рей. Пазолини 64-й год, да? 77-й год «Иисус из Назарета», 88-й «Искушение Христа» — это все современники рок-оперы «Иисус Христос суперзвезда».
А вы знаете почему? Да. Потому что в этих хипстерах, которым ничего не надо было, которые проповедовали абсолютную бедность, которые говорили о своей духовной свободе, все эти люди, которых вы сейчас перечислили, инстинктивно чувствовали, грубо говоря, социальный заказ эпохи, чувствовали, что вот-вот должен прийти Христос-хиппи, грубо говоря, или Христос-хиппарей.
А вы знаете, что совсем недавно сказал Ллойд Вебер, когда его спросили об отношении к его ранней, второй знаменитой опере «Иисус Христос суперзвезда», он сказал, что я потом, через некоторое время, на мелодии рок-оперы написал церковную музыку «Реквием» и написал вариации для виолончели и рок-ансамбля. Таким образом, «Иисус Христос», моя рок-опера, получила продолжение. Если вы меня спрашиваете, что я думаю об этой опере, о своей молодости, дерзости, я вам отвечу – я верю.
Это раз. А я сам слышал в МГУ в свое время, когда эта опера только у нас в России набирала свои обороты, как ребята с какого-то третьего или четвертого курса консерватории на студенческой вечеринке в полной оркестровке разыгрывали темы Христа, потому что это была просто музыка поколения. Может быть, поколения глупые. Может быть, поколения убогие, но у каждого поколения своя музыка. У кого-то была музыка «Нам разум дал в стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор». Представляете, человека, у которого вместо сердца пламенный мотор. А вот в 70-е годы это был «Jesus Christ», что-то уже более человеческое. И я еще раз повторяю, музыка тогда, даже массовая музыка, была в сравнении с современной массовой музыкой высшей математикой.
Every time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Why'd you choose such a backward time and such a strange land? If you'd come today, you would have reached the whole nation. Israel in 4 BC had no mass communication.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.